Я вас категорически приветствую. Это внеклассовое чтение. И с нами опять Семен Уралов. И мы продолжаем.
Привет, Дементий. Мы в глубине.
Без устали.
Штудируем
книгу.
Штудируем, как нам завещали это самое, студенты. Грызем гранит науки. Книга толстенная. Мы ровно на середине.
Это прямо пособие. А можно ее назвать «Библия политтехнолога»?
Да, мы уже говорили. Но это все-таки не Библия. Это... инструкция по сборке, такая большая, вот такая энциклопедия, потому что здесь очень много, ну, такого очень практического знания. То есть в чем-то это, можно сказать, и Библия, то есть там есть то, что называется заповеди какие-то, какие-то поучительные истории.
Мантры.
Да. Ну, какие-то иносказательные вещи, метафорические. Но здесь очень больше похоже на инструкцию, как мы разбираем к стиральной машинке. Да?
Ну, скажем так, тот, кто хочет заниматься политтехнологией, должен всегда иметь в своем портфеле эту книжку.
Да, и должен иметь представление об этом всем, потому что, ну, это выжимка из более чем там многих десятилетий работы. И вот мы подобрались к разделу четвертому, уже управление избирательными кампаниями. До этого мы разбирали вот именно тактическую часть, агитацию, как это все происходит, теперь уже управление. Ну вот, как авторы, напоминаю, они метод у них, да, то есть есть... тактика избирательной кампании и стратегия. То есть тактика – это как мы доносим, стратегия – что мы доносим. Вот теперь всем этим нужно управлять. Ну, как бы это ж, ну, не просто так.
Машина запущена.
Машина запущена, да. То есть как мы будем всем этим управлять. Вот авторы выделяют, что в рамках проектирования и управления избирательной кампанией, ну, вообще главная вещь какая? Я напоминаю, что политтехнологи – это люди, которые должны уметь запустить с колес. Вот когда ты фирму свою запускаешь, допустим, у тебя есть время поваландаться, там, ну, в этом году ты в минус вышел, да, в этом, ну, как-то да. На выборах нет, если ты не запустил, все, ну, как бы...
Там время ограничено.
Время, все, конец, да. Поэтому у тебя есть, ну, идет этап проектирования, который сразу переходит в управление. Ты придумал, ты должен сразу запускать с колес. Ну, деваться
нужно. Хотел сказать, пока кандидата не посадили.
Точно. Вот. И, соответственно, значит, структура управления, стратегия, тактика, самое главное, контроль исполнения графика. Я напоминаю, надо постоянно двигаться в графике, время нету. Ну и, соответственно, спецпроекты. Ну вот, начинается самое главное, у меня тут даже такая большая жирная закладка под названием «штаб». Если у вас нету штаба, у вас нету ничего. Чем отличается штабная деятельность и вообще штабное мышление от мышления, скажем так, линейного, бизнесового или чиновничьего? Чиновники или бизнес, да, это люди, когда они двигаются в логике, ну, каких-то функций, каких-то бизнес-процессов. Штабная деятельность, она иная. Штабная деятельность – это деятельность, когда разные люди разных направлений собираются вместе, да, и потом действия по принципу, ну, у тебя как бы есть свобода, ты подключаешься на участок, где, так сказать, нет прорыва, да. То есть штаб – это... особая организационная форма работы, в том числе в кризисных ситуациях. Но вот когда у нас случается же какая-то, ну, чрезвычайная ситуация, МЧС сразу разворачивает штаб, правильно?
Да, даже при любом пожаре,
да, данном, сразу штаб. Сразу штаб, да.
Вся информация туда стекается, и со штаба идут приказы это.
Так вот, на выборах, вот как бы самое главное, это, если у тебя нет штаба, у тебя все, ты проиграл выборы. Поэтому ты первым делом создаешь штаб. Вот. Значит, ну вот блок 4.1.1, вот функционально-проектная схема штаба, прямо вот для тех, кто не в теме, как она устроена, лидеры, креативная группа. Ну, сейчас мы с этим разберемся, что есть штаб.
Ну, прямо вот, как расклад итальянского ОПГ. Босс, андербосс.
Ну, схемы же они одинаковые. Вот, значит, смотри, напоминают авторы очень важные цитаты. Значит... универсальной, одинаково пригодной для любой компании структуры управления не существует. Ее форма и наполнение входящих в нее штабов зависит в первую очередь от масштаба компании. То есть, если компания федеральная, то это многоуровневые штабы. Вот. Если это компания локальная, то ты одним штабом, ну, как бы управишься. То есть, в чем особенность? Когда у тебя есть, ну, вот, штабная деятельность, в чем особенность, да, что... ей сложно управлять, ну, как вертикально интегрированный. Каждый штаб – это во многом себе, ну, автономная единица. Да? Поэтому если компания сложная, вертикальная, то есть как бы федеральный штаб, потом в субъектах федерации свои штабы, они еще распределяются на городские и прочие. Там очень сложная, закрученная деятельность, потому что я напоминаю, в штаб же кто входит. Вот, ну, например, даже выборы высокого уровня, там, например, президентского, да? Ну, вот, в штаб входит как и чиновники, ну, то есть там губернаторы, мэры, ну, такие значимые, да, так и представители, так сказать, крупного бизнеса. У них же нет должностей, да? Но в штабе они, в общем-то, тоже на равных. Потому что в чем особенность штабной деятельности? Там всегда действует, ну, такая штабная демократия, военная демократия. Там все могут высказать свое мнение, да? Там так или иначе проходят споры, да, потому что вот если в штабе все чинно, благородно, значит, это не штаб. Потому что чаще всего бывает белый штаб и настоящий штаб. Ну, вот. Ну как бы в белом штабе...
Штаб в изгнании?
Ну, не в изгнании, нет. Нижняя часть айсберга, да, которая реально
работает. Точно, невидимая.
Невидимая. Ну, вот, значит, но есть при этом структурные единицы штаба, в которые, в общем-то, ну, без которых вообще невозможно, ну, не может никакой штаб состояться. Да? Это одно большое направление. Оргмассовое, то, что мы разбирали, вот, листовки, ну, короче. И агитационно-рекламное, ну, медийное. Это вот как бы два столпа. Дальше. Информационно-аналитическое обеспечение, связи с внешними структурами и юристы. Ну, вот это вот основные базовые структуры. Я сейчас финансы вообще не беру, ну, как бы оставили их за скобками. Мы по умолчанию, что у нас их много, да? Значит, и это вот как бы такой базовый штаб. А уже что будет внутри, зависит от того, как мы говорили. У вас пресс-секретарь может быть и дизайнером, и еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то. Ну, вот важная вещь здесь обозначена. Видишь, креативная группа, как бы находящаяся рядом с лидером и с начальником штаба. Она как бы не входит в структуру самого штаба, но она при головном управлении. Это важнейшая функция. Это группа, которая работает постоянно в режиме мозгового штурма. Это такой творческий центр компании, вот, где, в общем-то, ну, генерятся основные. Ну, это вот потому что все остальные, кто зашит в штабной деятельности, ты постоянно, ну, вот, ну, текучки свои, у тебя нет времени. И, соответственно, в штабе обязательно должен быть человек, люди. Все зависит от масштаба компании. Да? Если это какие-нибудь президентские выборы, то это целый может быть творческий штаб, 200 человек. Да? Mm-hmm. Вот. Но обычно это там 1-2-3 человека, как бы, которые смотрят на все это немного как бы сверху, да, но не будучи вовлеченными внутрь. Но при этом они же являются такой основной творческой единицей, которая продуцирует эти идеи. Вообще не факт, что идеи потом дойдут до... Ну, как бы исполнение.
Поэтому нужен, ты говоришь, мозговой штурм.
Конечно.
Вот эта идея не пошла, а вот это да. Раз.
Да, ну вот дальше блок 4.1.2, уровни штабов и конкретные примеры штабных структур. Ну, вот они приводят рисунок 4.1, да, ну вот, как бы городской штаб, как он разбивается на районные штабы, районирование идет, да. А вот здесь уже привязки к компании, да, то есть вот есть кандидат, вокруг него группа поддержки, руководитель графика кандидата, то есть те, кто работают с кандидатом, руководитель компании. И вот тут вот очень важная вещь. Надо разделять между собой, когда чем выше компания, уровень ее, да, надо разделять между собой руководителя компании и начальника штаба. Вот если маленькая компания, то они чаще всего совпадают в одном лице. Вот. Просто начальник штаба, чем выше уровень компании, он тем больше превращается в такого большого завхоза, так или иначе. Но у него такое количество, ну, структур, которые находятся в управлении. И по законам управления все же как бы стремится к этому, к хаосу, да. Вот. И у него постоянно это, ну, все. И у него полностью расфокусирован взгляд, а должен быть человек, ну, как вот, как Троцкий преодолевал же кризис в армии, да, у него были командиры и комиссары. Ну вот, они занимались одним делом, но каждый смотрел со своей, так сказать, колокольни немного. И вот тут точно так же. Начальник штаба это большой компании превращается уже в такого как бы большого, ну, исполнительного директора, грубо говоря. А еще должен быть
генеральный продюсер. Можно его назвать топ-менеджер.
Они все топ-менеджеры. И тот топ-менеджер, и топ-менеджер. Но если переводить на язык там шоу-биза, и, там, ну, вот этих вот, то начальник штаба – это исполнительный директор, грубо говоря. А руководитель компании – это генеральный продюсер. Ну, вот, то есть они похожие функции, но тем не менее. Или исполнительный продюсер, и там творческий продюсер. Ну, вот, короче, есть вот эта вот большая разница. Потому что если... теряется функция руководителя компании, именно который видит это все, ну, как большое видится на расстоянии, как у Есенина, да, то есть нужно всегда иметь возможность, потому что ты же никогда ты не существуешь, как сферический конь в вакууме. Твой кандидат является кандидатом от какой-то партии, он вплетен в какие-то интриги, в какие-то расклады, кто-то кому-то Рабинович. Ну, то есть тебе тоже нужно это все удерживать и как бы понимать, как это происходит, в том числе в твоем городе. Вот они пишут, да. Некоторое недоумение может вызвать наличие двух управляющих фигур: руководителя менеджера компании и начальника штаба. Если всем штабом руководит его начальник, тогда кем руководит менеджер? Выходит, что начальником штаба, ну вот, вот эта связка менеджер-начальник штаба, ну вот, руководитель компании и начальник штаба, это самая важная связка. Там, где у вас есть эта гармоничная связка, там у вас все работает просто как часы. Вот, потому что это, ну, важнейшая вещь. Вот. У руководителей графики кандидата. Я тут выделил основные такие вот фигуры, без которых вообще никак нельзя. Я тут поставил несколько восклицательных знаков, что вот этот человек, который будет у вас сидеть на кандидате и работать с его графиком и управлять, это важнейшая личность. Потому что время кандидата, оно должно быть распланировано. Еще, как я говорил, они часто начинают лениться, вот, ну, неохота где-то продинамить, нет. Очень жесткий человек, который принуждает, как бы, садиться на голову, въедливый такой. Ну, очень обязательно должен быть. Вот. О группе консультантов. Вот. Ну, часто еще приглашают внешних консультантов, особенно если кандидаты богатые, то, как бы, кто бы еще извне наблюдал. Из-за этого, конечно, всегда конфликт у политтехнологов. Ну, что это, вы нам еще каких-то проверяющих приехали смотреть, да? Ну, доходит до разных ситуаций. Ну, но хозяин-барин, он имеет право заказать себе, так сказать, внешний аудит.
Ну, он же, наверное, первым делом интересуется, куда мои денежки пошли.
Ну, это финансовый аудит, это, он вторичен, это могут проводить его финансовые менеджеры, это как раз вторично. А вот туда ли все идет, плюс еще ж такая вещь, я напоминаю, у кандидатов всегда включается паранойя. Вот, они начинают думать, что их всех предают, всюду как бы кругом обман и измена, понимаешь, да? Вот, и, соответственно, это самое, недоверие к тем политтехнологам, которые это все делают. Ну, давай найму внешних еще профессионалов. Приезжают как бы еще одни профессионалы. Вопрос, как они будут, что они будут дуть в уши заказчику, да, они же могут ересь этот откровенную дуть.
Если они это вот, наверное, тот момент как раз лучше одного, как там, битый, не битый, старый друг лучше нового.
Ну, старый друг лучше новых двух, да. Ну, тут же сложно аналогию, потому что время, да, и чем ближе день выборов, тем психованнее кандидат, заказчик и прочее. Ничего плохого в том, чтобы нанимать внешний аудит, нету. Но если внешний аудит приезжает, у меня тоже был в позициях такого внешнего аудита. Ну, просто вот я даже не знал, кто был заказчиком. Просто поставили задачи, вот, типа, приедь, поживи там две недельки в регионе, оцени, как идет избирательная кампания. Я не знал, ну, в чьих даже интересах. Я догадывался, ну, сложно скрыть, да, но в целом у меня не было прямого. Я приехал, пожил там, ну, не месяц, там, где-то недельки две. За всеми кандидатами последил, ну, и выдал свою, так сказать, некую экспертизу, как я считаю, все идет. Ну, как оно использовалось, я не знаю, да. Но бывает другая история, когда, ну, то есть это профессионально, вот меня тогда профессионально заказывали, ну, как бы обращались, да, нанимали. А бывает же, что как, нанимают, человек приходит в уже действующую компанию, уже действующий штаб и начинают, да что это херня, это, ну и все. И работа рушится, ничего нету, как бы, а он это делает для того, чтобы на ушах посидеть у, как бы, заказчика, понимаешь? Поэтому тут еще важная вещь, например, кроты такие местные консультанты, которые как бы местные, они недовольны, что вот кто-то приехал сюда работать, да? И у них работа в том, чтобы как бы ходить на эти тусовки и политикам вот это вот надувать в уши, что вот это вот чушь, 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 чушь. Ну там до драк доходит.
Там... Слушай, там жизнь своя.
Конечно. Там даже модель жизни такой, как бы очень активная, сосредоточенная за полгода. Ну вот, последовательность формирования штаба. Вот напоминаю, что никакого длительного времени нету процесса. То есть штаб – это то, что у вас вот ядро, оно должно существовать уже на самом этапе. Вы только заехали, все, у вас уже ядро, ну вот, ядро штаба, вы сразу, вот как только вы зашли, вы сразу должны начать действовать в штабном формате, и дальше это ядро уже потом расползется по
всему. Значит, уже не набирать команду, а уже есть команда.
Ну, база, да, штабная.
Пришли, хоп, и организуешь штаб.
Ну, а кого нету, сразу
телефоны, факсы, компьютеры.
Закрыли теми людьми, которые нужны, конечно. Ну вот проблема устойчивости штабов. Это вот действительно проблема, что избирательные штаба очень хрупкие сами по себе структуры. Вот многие говорят, ну многие считают, можно же как победить на выборах? Можно победить на выборах тем, что набрать больше голосов, да? А можно победить на выборах тем, что не дать победить конкуренту. Вот. Не дать победить конкуренту можно разными способами. И один из способов, достаточно элегантных, является разрушение его избирательного штаба. Понимаешь, ты вроде ему ничего не делаешь.
Палки в колеса ему.
Ну, разрушается структура, ага, люди перестают доверять друг другу, как бы. Штаб — это ж такая вещь, как бы, в разные штабы. Ну вот, например, я тебе просто приведу пример. Вот небольшой город. В городе там, ну, одна-две телекомпании максимум. Вот. Эти обе телекомпании, они работают со всеми так или иначе кандидатами. Ну, им же важно зарабатывать, так сказать, ну, от всех, правильно? И, соответственно, они вхожи так или иначе и в тот, и в другой штаб. Вот. Они общаются с тем или другим, как бы, политиком, олигархом, заказчиком, еще кем-то. Ну что они будут прокачивать? Да, они ж могут свою вести, свою определенную игру, как бы. Вот. Поэтому там свои интересы. Вот. Потом...
Какой этому больше, допустим, эфирного времени, а этому меньше?
Ну, или наоборот? Ну, смотри, начиная от того, что они влияют на свой ресурс. Второе, они начинают приходить в штаб, они же местные признанные медиа-менеджеры, начинают качать, что это все херня, люди это наши не любят, это вот приехали какие-то, значит, мудаки приезжие, и вот это вот вам советуют всякую чушь. Ну, потому что они в реальности, они же там все друг другу родственники, да? И они пользуются какими-то своими там симпатиями, ну, такими вот вещами, да? А ты туда ворвался с какими-то там, надо это, надо это, надо это, ну, пошел вон отсюда. Понимаешь? Поэтому разрушить штаб очень просто. Ну, потом можно же разрушить штаб с помощью там этой игры «Ищем крысу». Вот. Ну, то есть там...
Все в подозрении.
Все, нет никакой работы, все ходят, только крысу ищут, понимаешь? Ну, разные есть методы разрушения штаба. Вот. Вот они напоминают, что решающим фактором для устойчивой работы штаба является связка кандидат-менеджер компании. Важнейшая вещь. Сколько раз... разругиваются между собой кандидаты, ну, недоверие, ну, растет все, как бы, и все рушится. Сколько раз был случаев, когда там, ну, реально в запой уходил менеджер компании, ну, не выдерживал. Кандидаты — это ж люди от власти, от денег, они же привыкли, ну, как бы, повелевать, ну, часто очень, да. Часто бывают такие, ну, которых поставили, вот, ну, которых нужно, да, а чаще всего это ж такие люди, да, ну, и не выдерживают, нервы не выдерживают. Вот, дальше тоже важнейшая вещь. Следующим источником трений и конфликтов является ближайшее окружение кандидата. Это особенно характерно, если кандидат сам является руководителем администрации или крупной фирмы. Да, это пипец. Там будет этих советников, вот, советчиков, у всех есть мнение, все ездили куда-то в Италию, в Америку, еще куда-то, видели, как там проводят выборы. Будут прибегать с такими: посмотри, я вернулся из этого, вот я такое видел, давай тебе такое же сделаю. Мама дорогая. Вот. Ну, короче, это отдельно.
Ну, как их всех потом отфильтровать-то, как ее нужно?
Работа руководителя компании, общаться с ними. Ну, откуда ты думаешь, я неплохо знаю, так сказать, элитки многих регионов Украины и России?
Да-да-да. Ну, вот... Ролика, которые раньше были.
Ну вот да.
Очень интересные.
Приходилось быть на фильтре, в том числе этих, так сказать,
товарищи.
Разных людей. Да. Ну вот, сбой. Кандидат, менеджер, руководитель финансового направления, чаще всего происходят конфликты вот эти. Ну, они дальше разбирают. Проектирование избирательных кампаний. Здесь просто, собственно, набор, без чего вы не взлетите, да? То есть, это стратегия обязательно, у вас тактика, план, график кампании, то, что мы разбирали. Дальше, отдельно спецпроекты кампании. У нас будет отдельный раздел, что такое спецпроекты, да? Проект рекламной кампании, это мы тоже разбирали. Значит, разработка стратегии, ну, они 10 пунктов определяют. Анализ обстановки. Вот это важнейшая вещь, то есть, характеристики округа, то, что мы приводили, и политизация. Ну, вот. Вы когда начали, ну, вот, управлять компанией, вы должны понять, какие у вас есть... Вот есть же обстановка, общая обстановка политическая где-то, да? Вот есть две тенденции. Есть тенденция к политизации, либо к деполитизации. Ну, вот оно так. Ну, никогда не бывает ровно, да? То есть общество либо накручивается перед выборами, да, и политизируется, либо наоборот. Да все вы, короче... И наоборот.
Знаем вас.
Да, да. Ну, то есть, но выборы все равно вызывают какую-то реакцию. Да? Либо политизация, либо деполитизация. Ну и вот они напоминают, да, что вот политизация характеризуется возникновением или нарастанием в округе, регионе, стране какой-то проблемы, вокруг которой начинает сосредотачиваться вся политическая жизнь. А деполитизация происходит из-за потери интересов к соответствующим выборам органов власти. Поэтому тебе на самом этапе управления нужно понять, на какой волне ты будешь сидеть, да? То есть либо на волне политизации, либо на волне деполитизации. И от этого выстраивать, ну, свое собственное, ну, важнейшее, как бы, дальнейшее управление.
Это, вы понимаете, те специалисты, которые сразу пришли и сразу понюхали воздух и сразу понимают.
У меня был самый лучший, наверное, период в моей жизни с точки зрения изучения нашей большой страны на протяжении где-то почти 5 лет, когда ко мне обращались как раз вот там для проведения экспертиз подобных. Это как раз, когда я там в Республике Коми поработал, в Красноярском крае, в Петербурге первый раз вот так вот приехал. Вот. Там треть Украины вот всю там объездил, в Молдове поработал так. Ну вот, это как бы вроде бы ты ненадолго заезжаешь, но при этом этого, так как это экспертиза, тебе 2 недель достаточно для того, чтобы, ну, так погрузиться в этот регион. А когда ты в него погрузился, ты уже не можешь с ним попрощаться, ты уже следишь, что там происходит. Ну, понимаешь, да? Вот. Поэтому у меня как бы, вот я в Питере не жил, но новости я все равно читал, у меня книги здесь выходили, что происходит, да, и вот так вот ты начинаешь, ну, прирастать к этим регионам, и ты эту политизацию прям так газету почитал, так, понятно, чем пахнет. Дальше, оценка стартовых позиций, важнейшая вещь, я напоминаю, что это у нас как забег, как, ну, марафончик, да, то есть всегда оценка стартовых позиций, вы не один бежите, вы должны все оценить, от этого будет зависеть управление. Дальше, важнейшая вещь, выявление основных проблем компании. То есть вы сразу должны, вот в чем главные проблемы. Вот они описывают, какие у нас главные проблемы. То есть какой из 3 типов выборов, политизированный, нормальный или слабое содержание будет компания. Насколько велика подвижность избирателей, я напоминаю. У нас есть те, кто ориентированные, ну, идеологически ориентированные, личностные, и между ними есть подвижные. Вот нужно понять, сколько это подвижность. Вот сколько мы будем копать. Это наша основная руда, короче, наш пласт основной. Дальше. Какой прогноз результата нашего кандидата в рамках инерционного сценария? То есть, если мы ничего не делаем, вот все как есть. Есть модели социологические, экстраполируем это на день выборов, вот как здесь есть сейчас. Какой есть шанс нашей победы, да, вот, ну, вот на здесь сейчас. Это совершенно не значит, но нам от этого нужно отталкиваться, да, от чего мы будем двигаться. Значит, насколько кандидат вписывается в сюжет предстоящей кампании. Вот это отметил я тоже. Непопадание в сюжет гораздо более серьезная проблема, чем отсутствие стартовой узнаваемости. Это бывают люди, которые вообще мимо кассы, да, то есть город бурлит какими-то вопросами ЖКХ, еще чем-то, а он вылазит там. Хрень какую-нибудь.
Давайте сделаем велосипедные дорожки.
Да, да.
Фу, твои дорожки.
Да.
Воды есть, горячей нет.
Вот, то есть, да. Вообще мимо кассы, понимаешь, попал. Вот это вот такая вот.
Я что-то подобное слышал, что вот именно он там какой-то в фильмах во многих таких.
Ну, это вот мимо кассы прошел. Мы таких людей даже чаще всего не замечаем. Потому что они кандидаты, которые не, ну, о чем-то своем говорят, не попадают в сюжет.
Мы не видим в них наших представителей.
Да, да, все, они мимо кассы, мы их даже не запоминаем. Если они вот курьезно попадают, тогда мы поржем, запомним, да. Но в целом мы их даже не запоминаем. Дальше. Не является ли один из конкурентов ярко выраженным лидером предстоящей кампании? То есть нужно понять, вы в стартовой позиции, вы в лидерах или есть уже лидер? То есть какая у нас будет сценарий? Гонка за лидером? Одну, отставание, преодоление отставания или равный забег. От этого очень многое зависит. Ну, значит, пересечение базового электората с другими конкурентами. Ну, вот у вас есть ядро ваше, я напоминаю, которое на вас ориентируется. Насколько оно пересекается с другими? Ну, вот, насколько у вас будут серьезные в этом смысле конкуренты? Ну, обеспеченность ресурса, определение положительного образа мы разбирали. Расширение, формулировка тем. Здесь разработка тактики. Здесь мы уже не будем останавливаться, мы это разбирали в предыдущих частях. Здесь прямо список, что вам нужно сделать. Там пресс-служба, 1, 2, 3, 4, 5 по пунктам. Как непосредственная работа устроена. И план, график избирательной кампании и спецпроекты. Вот на этом я остановлюсь отдельно. Потому что здесь просто, значит, спецпроекты. Значит, ну, вот сначала план-график. Ну, во-первых, здесь есть типовой план-график. Прям с расписанием, да? Ну, вот как все устроено, да?
Большой такой.
Большой. Ну, вот, например, да, то есть план-график расписан с 1 июля по голосованию у нас получается, ну, вот он расписан на, в смысле, 15 страницах, да? Он, это расписано до января, получается, голосование, да? Да. Ну вот на полгода вот все очень подробно. Начинается создание штаба вот в июле, да. Вот 1 июля до 15 вы приступаете там к анализу обстановки. 10 августа у вас должны быть выявлены все основные проблемы компании. 20 августа у вас должна быть уже образ кандидата определен. Вот, соответственно, к 1 сентября у вас уже должна быть уточненная стратегия.
Хорошая методичка такая.
Тактика, план, график. Вот, дальше, по агитационно-рекламному. Это была стратегия, да? Значит, агитационно-рекламное направление. Вот если вы в июле заехали, в августе вот у вас уже должно быть тестирование кандидата. Вот, в середине августа уже разработка программы имиджа кандидата. Вот, значит, ну вот прямая реклама СМИ, вот вы стартуете с 5 сентября. Ну и вот, соответственно, до самого начала...
Что-то подобное, я вспоминаю, это бригада. Помнишь там, где Саша Белый пошел в Госдуму?
Да,
и там
два политтехнолога, конечно.
Штаб, все бурлит, и там именно вот тоже вот это вот раз-раз-раз.
Да,
раз.
Да. Все, как говорю, это просто люди, бери и в работу. Да. Мы обычно каждый раз себе, ну, по новой пишем. Ну, в смысле, ты это представляешь, ты каждый раз... А здесь это совсем для людей дальше. Техобеспечение, финобеспечение, когда, чего, как должно быть. Вот, то есть вот как у вас разворачивается сама компания. Ну вот она делится на три этапа. Подготовительный этап, этап сбора подписей, агитационная кампания и дальше уже голосование. Все, то есть у вас на каждом этапе будет своя особенность, особенно связанная с законом, с финансами. Ну, пока вы не официальный кандидат, вы можете проще финансирование устраивать. Как только вы становитесь кандидатом, там у вас куча уже ограничений, все деньги только со счета. Ну там уже прям вот, чтоб комар носа не подточит. Ну и вот... В заключение они говорят, три рекомендации, исходя из опыта, что план график вот этот вот целесообразно разрабатывать в два этапа. То есть вот первый этап на этапе проектирования, да, а второй это уже когда у вас стартует как бы голосование, у вас ну, будет большая корректировка. Не бойтесь, они напоминают принципа избыточного планирования. Ну действительно, не все мероприятия получатся, вот, но лучше с избытком. Это наша тоже проблема профдеформации политтехнолог. Это вот это избыточное планирование. Вот я даже тут с этими роликами. Как напланировал, понимаешь?
Нет, ну планы должны быть наполеоновские.
Ну, да, 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 да.
Захват всего мира.
Да, поэтому как бы не надорваться. Дальше, пункт 4.3 про уточнение и корректировку проекта. Значит, вот они цитату отличную проводят Мольтке, значит, что ни один оперативный план не может оставаться неизменным после первой встречи с главными силами противника. Это тоже серьезная ошибка конкурентов. Они построили свой план, он такой классный, такой красивый, они его защитили, стратегия, и идут по ней. Нет, как только у вас начнется первое столкновение, это вот начало агитации самой. Это же каждый штаб выкатил ну, своего кандидата. Каждый начал стрелять из всех своих пушек. И вот тут надо, вот тут не упустить этот момент. Тут нужна вам ну, та самая корректировка. Может быть, все, что вы придумали, вообще мимо кассы. Ну, так, чтобы все не бывает, ну, когда вы все придумали. Но многие вещи могут быть вообще мимо кассы, да? А многие вещи, наоборот, требуют доуточнения. Вот тут вот эта шаблонность мышления, что типа вот я план составил и пойду на него до конца. Нет. В момент выхода на арену, так сказать, уже политическую сцену, план обязательно нужно, значит, корректировать. Ну и вот корректировать нужно считать стратегию основных конкурентов, но не подсказывают понять, какую они стратегию. И фоновые конкуренты. Я напоминаю, что вот так называемые технические кандидаты, это которые могут быть специально сделаны, чтобы быть против вас. То есть и наоборот, ваши против... Мы всегда же играем не только в себя и другого и оппонента. Мы всегда играем в, ну, много, так сказать, на многих досках вот эти вот шахматные партии разыгрываем. Ну и оценить характер использования административного ресурса. Это важнейшая вещь, вот, потому что админресурс очень часто может повредить. Вот. Вот, потому что если его неправильно использовать, то это будет во вред. Ну, это будет как бы перегиб какой-нибудь, еще что-то. Потому что я напоминаю, что мы боремся не только за голоса, мы еще боремся за авторитет. Голоса – это один из продуктов этого авторитета. Но авторитет – то, что нарабатывается на годы. Да? Вот. Голоса можно получить с помощью короткого допинга, ну, политтехнологического. А авторитет – это то, что политик нарабатывает годы, и то, что потом на него, собственно,
работает. Говорится, авторитет за деньги не купишь.
Не именно. Купишь, да.
Как помнишь поговорку, что я работаю на авторитет, а потом авторитет работает на меня.
В политике авторитет – это главный вообще ресурс. Вот. Ну, на самом деле, кроме денег. Ну вот, значит, проект рекламной кампании. Ну, тоже здесь расписано, как его составлять и так далее. В приложениях там, вплоть даже до роликов, но это мы в конце просто парочку типовых мы разберем. Ну вот, проект рекламной кампании вообще не является настолько необходимым документом, что без него нельзя обойтись. Вот, вполне можно провести кампанию, не имея проекта, поскольку все задачи, значит, все присутствуют в типовом план-графике. Ну, то есть, с рекламной кампанией какая история? Ну, вот в этой сфере политтехнологии рекламисты, они очень... Это очень схожая сфера деятельности. Ну, потому что приходится очень много пользоваться рекламой. Вот. Но, несмотря на то, что эта сфера деятельности схожая, рекламные методы могут быть избыточны. Этой рекламы, может быть, не нужно столько. А как только на выборах начинают, ну, вот... побеждать рекламный подход, рекламисты начинают диктовать всем в штабе, да, то начинается обилие. Давайте еще 1 000 000 листовок, захи, давайте еще. Ну, рекламисты, понятно, у них принцип такой, чем больше, тем лучше. Не факт, ну, вообще не факт. Иногда, может быть, наоборот, надо тишина. Ну, то есть, если у тебя тихая компания, да, тебе вообще не надо этих людей будоражить. Зачем? Твои к тебе и так придут. Вот. Ну, не надо этого. Наоборот, надо аккуратненько, не спеша. Вот, поэтому с рекламистами очень сложно. Ну, плюс рекламисты, они же, как и все профессионалы, любят ну, новые нововведения. Ну, как все айтишники любят новые гаджеты, да. Поэтому они видят выборы как возможность для применения всей этой новинки, да.
Новые.
Давайте еще это напихаем, это. Нет. В выборах наоборот. На выборах же человек хочет увидеть на себя похожего. Ему наоборот нужно максимально, ну, по старинке.
Ну, тут я вспоминаю бандитский период. Боголепов. Он такой же простой мужик. Я с ним вчера чай пила. Голосуйте за Боголепова.
Вот
народный избранник.
Или как в днем выборов же кандидат говорит, я такой же, как вы, люблю яичницу. Да. То есть не нужны вот эти вот изыски, вот супер какие-то там, да. Но при этом от рекламистов, например, ну вот давай мы тогда эту часть уже просто поразбираем, про управление, я пару примеров привожу, и вот эту штуку про, как оно может помешать именно рекламное направление. Вот смотри, вот такие вот вещи очень долгие годы, ну когда мы жили в эпохе не особо цифрового мира, ну и вообще, когда вот любые вещи материальные, они очень важную имели ценность. Сейчас нас заполнили все эти рекламные буклеты и прочее. Да, еще лет 10 назад это было не так. Много где и так до сих пор осталось. Это в больших городах у нас стало много этого всего. И, соответственно, человек в ситуации, когда его замусоривают вот этим вот всеми рекламными листовками, возникает вопрос, а как к нему достучаться? Да, ну вот как к нему достучаться? И возникает вопрос... новых форм рекламных, да, например, такие штуки, как, знаешь, в гостиницах там как-нибудь беспокоить,
на ручку
такую раз вешать, да, то есть это вроде бы и не беспокоит сильно человека, да, но агитатор...
Я придумал слоган: спите спокойно, ваш кандидат заботится о вас.
Вроде бы такое простое решение, да?
Ну, она сразу на глазах, вот ты руку сунул, вот ты не ошибешься, правильно?
Ну, то есть это... А можно настрочить кучу красивых буклетов еще, а они будут лежать потом грудой в этом самом, ну, как...
Вспоминаю, сразу на почтовых ящиках, потом они все на полу.
Да, потом они все на полу, это ужас, даже топчутся по твоему кандидату. Ну, что это за ерунда, да? А если эта штука как бы выполнена в каком-то хорошем стиле, и на ней, например, там... С одной стороны, как бы, что-то про вашего кандидата, а с другой стороны, что-то прикольное, либо полезное, ну, надо подумать, да, то есть, как бы, что? Это вот надо всегда каждый раз придумывать.
Ну, человек... Я понимаю, что-то такое осязаемое, брелочек, открыл, ну, к примеру, открыл что-то такое, что вот ты
с одной стороны... Это то, что называется сувенирка.
Да.
Да, смотри, это мы сейчас пойдем к этому, да, то есть, я сейчас пока говорю про... печатную штуку, да, то есть вот даже с бумагой можно экспериментировать. Например, можно делать этот самый газеты, которые ты раздаешь. А вот мой любимый, например, формат, я очень им активно раньше пользовался. Ну, я говорю, я же уже давно просто в поле-то не работаю, как бы. А это же надо постоянно применять, чтобы смотреть, как оно работало. Это формат, ну, ты как бы газету делаешь, оно разойдется, ну, куча народу выкинет. А мне нравится формат Дадзебао. Вот, это газета, ну, вот это же у нас, получается, А4, да? Угу. А стандартная газета еще в два раза больше. Ну, вот она, А3, да? И вот Дадзебао — это газета А3 двухсторонняя, только с одной и с другой стороны. Значит, ну, только двухсторонняя. Uh-huh. И в ней одна статья. Ну, такая короткая, как колоночка, написанная, ну, вот таким достаточно, каким-нибудь там 26-м кеглем, то, что называется. Ну, я просто еще из печатных дел, по-моему. Ну, таким большим шрифтом, да? Ну, прям как статья, да?
Слушай, подозреваю так, чтобы пенсионеры могли прочитать без очков.
Чтобы с двух метров вообще, ну, читалось.
Было видно, да.
И оно, так как это, ну, оно двухстороннее, и там обязательно должна быть либо фотография яркая, либо карикатура какая-то по этой теме, да? Вот. И она под расклейку силикатным клеем, который не смываемый. Ну, то есть силикатный клей, он же все проклеивает, его потом невозможно взять, просто отодрать.
Чтобы,
да,
враги, конкуренты не,
ну, отодрали. Ну, чтобы уже насмерть оно было, да? И так как она двухсторонняя, она проклеивается, она как бы вклеивается, и человек уже никуда не денется. Потому что приходить близко, смотреть, ковыряться, зачем это надо? Так человек стоит в каком-то месте, он с двух метров все равно прочитает, никуда не денется. Ну,
вот что-то подобное я видел в метро.
Принцип рекламы метро, да. Вот он основан на этом же принципе, принцип рекламы в метро. Так как у тебя тут политическая реклама, то тебе это должно быть выглядеть в политической форме. Но это мое рабочее название Дадзебао. Я просто подсмотрел, как бы, мао-цзэдуновские листовки, когда они шли, как бы, крестьянской армией. Но это как бы то же самое, как воззвание. Это нечто среднее между... Это газета-плакат. Ну вот, это такой вот жанр газета-плакатный. Почему он мне нравится? Потому что у него в нем оформление газетное, оформление плакатное, но при этом там есть все-таки статья. Ну, хоть она небольшая, она там 2000 знаков, но она есть.
Я так понимаю, статья именно конкретно для избирателя.
Да, понятно, да.
Без всяких мудрых слов.
У нас был парень Андрей из Кишинева, кстати. Вот. Вот он был мастер писать на полторы, ну, то есть на полстраницы. Всю суть такую прям вот. Прям вот. Сама суть. Вот. Ну, кстати, в интернетах так пишут, да, многие. Есть такие авторы, которые умеют там в два абзаца вот так вот всю суть выжить. Ну, это вот фактически Дадзебао, яркий заголовок. Главное, яркое оформление, чтобы оно как пятно воспринималось. Но главное, ну, это любой верстальщик, дизайнер тебе настроит. Я помню, мы прямо возле монитора стояли и размер как бы кегля пробовали. Ну, вот, чтобы вот так типа с двух метров. Читаемо, нечитаемо, да? То есть там принцип такой. С 5 метров должен читаться заголовок. Значит, с типа 3 метров должны читаться спокойно подзаголовки, там с 1,5-2 метров человек с нормальным зрением, нормальным, должен даже вчитаться спокойно в текст. Все, вот как бы в результате у тебя меньше расход газеты, ну, самой бумаги, да, вот, она очень стильно оформлена, потому что все-таки плакат стильнее, чем газета. Когда ты берешь газету, она все-таки, ну, газета, да, она, там много текста всего, да, а когда плакат, он, ну...
КПД выше.
КПД выше, да, ну, то есть, поэтому, если избиратель перекормлен, вот, ну, ничего, как бы, придумывать надо формы. А если отдать это все на откуп рекламистам, именно самим рекламистам, то они начнут экспериментировать, исходя из тех форм, которые им интересны. Ну, у них новая какая-то штука пришла, давайте мы это сделаем, давайте мы это. И вот это теперь второе направление, о котором как раз ты вспомнил, это направление сувенирка. Ну, вот эти вот наши вещи, угу, которые сделаны в виде...
Ну, вот Семен Уралов, голосуйте за Семена.
Голосовать не надо, я по другую сторону баррикад. Вот, вот это то, что у нас называется. Это сувенирка. Сувенирки... Есть какая особенность, самое главное? Ну, есть значительные ограничения в законе во время выборов. Ну, вы не можете дороже выпустить определенной суммы. Ну, и закон каждый раз регулирует, чтобы это не воспринималось как подкуп избирателя. Это вот на...
Ух ты!
Конечно. Ну, вот в 17 году, когда я пробовал сапожника в сапогах сыграть, по-моему, было 200 рублей или 300. Ну, вот... За этим очень важно следить, потому что пока вы еще не стали кандидатом, вы можете свою сувенирку, вот футболка дороже этой минимальной.
Слушай, я почему-то сразу вспоминаю, помнишь, когда был Владимир Вольфович, помнишь, была водка?
Да, конечно.
Шапочки.
Жириновский с точки зрения сувенирки.
Это хорошая сувенирка.
Я всем советую, кто в Москве будет, зайти там, где штаб центральный ЛДПР, на первом этаже музей Жириновского, он открытый. Вот, где очень много вот этой всей сувенирки, его политические, так сказать, наследия, оно просто собрано в одном месте. Вот, это оно находится недалеко от Петровка, ну, короче, Садовое кольцо, там этот делегатский сквер. Ну, посмотрите, есть, короче, музей на карте.
Вот, в общем, даже это.
Да, там все это есть, прийти посмотреть. Конечно, он просто был талантище вот, ну, от рождения, то есть он это чувствовал, да, то есть это его была сфера. Но сувенирка — это обязательное направление, потому что люди живут в сфере материальной культуры. Надо всегда об этом не забывать. Выборы — это сложная деятельность, связанная с тем, что, с одной стороны, мы, так сказать, на этих, ну, в ходе этой деятельности продаем нематериальные идеи, которые хотим превратить в достаточно материальный отказ от власти людей. Ну, потому что что такое выборы? Люди сами от власти отказываются. Ну, в этом же суть выборов же. Люди приходят и говорят: я не хочу власти, на тебе власть. Понимаешь? В этом же...
Спасибо.
Да, я говорю: спасибо. Ну вот, люди же не понимают, почему все кандидаты перед ними выкобениваются. Ну, потому что на самом деле...
Выбери меня, да. Выбери птицу счастья завтрашнего дня.
Вот, потому что люди сами отказываются от этой вещи. Да? Ну, то есть в этом же смысл выборов, да? Что мы... Это процедура отказа от власти. Но власть, она же с собственностью, с деньгами связана напрямую. Поэтому эту процедуру нужно, ну, правильно обернуть, да? А я считаю, что люди, для того, чтобы не забывали, они должны помнить всегда, что есть мир идей и мир, как бы, материи, да? Ну, соответственно, если у вас есть идеи, ну, оберните ее хоть какую-то минимальную материю. Ну, удивите меня хотя бы чем-то, понимаешь?
Кстати, опять же, я вспоминаю дезодораны ЛДПР. Да. Автомобильный дизайн, который ты правильно, вот ты им пользуешься, я, да, на тебя на глазах.
Да.
А если тебе еще под красный свет это бесплатно все раздают, ручки, блокнотики, ты ими пользуешься и помнишь, спасибо большое.
Поэтому вот я, например, всегда, вот очень важная вещь, например, в сувенирке, такие как брендированная одежда. То есть кепки, футболки. Ну, какая-то униформа. У кого сколько есть денег.
Шарфик.
Зимой шарфики. Ну, шарфики самая бесполезная, кстати, вещь. Как бы,
не... Это чтобы просто помахать.
Да, ее не используют. Никто, потом никто их не носит. Как бы, да? А вот если хорошая куртка, хороший пуховичок какой-нибудь, да, для агитатора, да, легкий. И если ты его не испортишь сразу тем, что ты на него нанесешь сразу всю надпись, да, а сделаешь на это...
Цвета партии и маленький логотип узнаваемый.
Не, зачем? Ну, как на военной форме, на этом, на липучках. И все, и человек потом оставит себе эту куртку, да? А цвета бренд останется твой. Он имя твое снимет, но не захочет он потом твое имя носить, да? Но цвета и узнаваемость твою он сохранит и дальше будет носить твой, понимаешь? Вот ты ему выдашь футболку просто со своим именем, да? Он в лучшем случае будет ее носить на даче или, ну, футбол играть, да, я не знаю, вот так вот, да? Ну, кто будет носить футболку там с любым именем, да? Не будет. А вот если это будет стильная футболка в ходе какой-то общей, как бы, какой-нибудь там пиар-компании, ну, связанной с этим, ну, например, там, идешь кандидат, и какой-нибудь там, мы, там, наша идеалистическая цель, там, ну, идея наша, да, высадить 10 тысяч саженцев, например, в Питере, да. Ну, вот, например, у меня так даст, вот Дементий идет куда-то в Госдуму, да, и он идет, я буду каждый год высаживать 10 тысяч саженцев, да. Но высаживать буду не я один, а мне для этого нужна 1000 помощников. Вот. Ну, чтобы мы высадили 10 тысяч саженцев.
Значит, он же белый.
Каждый помощник получит вот этот охеренный плащ, вот, Дементий, да, но для того, чтобы он носил его и потом, как член твоей команды.
Он должен быть удобный,
он хороший. Он должен быть удобный, хороший, и ты не должен там супер присутствовать, да. Когда мы соберемся, мы всех им заклеим, ну, как бы, Дементий, да. Ну, а так ходи и пользуйся, зонты хорошие, ну, понимаешь, да?
Да-да-да.
То есть лучше в сувенирку переплатить, это я вот всегда всем говорю, вот все делают кепки. Вот, все делают кепки, которые потом никто не носит. Говорю, так вы же лучше потратьте больше денег. Ну, как бы, закажите кепки хорошего качества. А еще лучше закажите панамы, потому что бейсболки — это такая вещь. Каждый под себя выбирает бейсболки, а панамы носят все. Ну, то есть это универсально.
Тоже видел, да, панама, бейсболка и вязаная шапочка.
Да. Забрендируйте так, чтобы это потом еще использовалось. Это вам будет, вот мой любимый, в данном случае у нас эта серия завершается, как уже управление избирательными кампаниями. Просто Я как бы прошел путь, ну, говорю, политтехнологов, ну, с самых низов, да, и, ну, я же не дошел там до управления федеральными, избирательными, президентскими.
Все впереди.
Ну, не, я уже ушел из этого ремесла, уже в другую сферу. Вот, ну, типа уровня субъекта федерации, ну, области там на Украине, то, что называется, да. И вот я это очень как бы четко наблюдал, что ресурсов дофига. Ну, реально ресурсов много. Очень много ресурсов можно использовать с толком. Ну, реально с толком. Вот. Ну, они вот просто расстрениваются, в том числе в ходе этих выборов. Ну, вот, например, я приведу пример. Я, например, я не знаю, может быть, я такой немного контуженный, да, но как бы я, например, всегда всех кандидатов, ну, на Украине особенно, я им всем всегда рекомендовал раздавать продукты избирателям. Ну, что, вам жалко, что ли?
Это, кстати, тоже работает. Я так опять же вспоминаю бандитский Боголепов, ну, курочки раздавал.
Не, ну что вам жалко? Ну просто вы раздавайте, это правильно. Вот у нас-то в Одессе, ну, как бы тоже было реализовано. Ну, все раздают, как бы. Нет, в России там это, ну, у нас закон регулирует, но выборы же в разных местах бывают. В России тоже были разные времена. И, ну, как бы, вот. Можно как подачки это вот нате. А можно это по красоте сделать. Можно сделать в каждом доме маленький свой, как бы, собес, ну, как бы, службу, где самые активные бабушки распределят эти продукты между теми, кто они считают нуждающимися, да. А бабушке еще ты немножко, как бы, зарплату небольшую платишь, там, ну, там, еще одну пенсию, да. И твоя активная бабушка, да, ты не просто приносишь продукты, вот вам, короче. А второе, что я еще им всегда рекомендовал, еще и полевые кухни постоянно. То есть вот пьем чай вместе, вот мы приехали к вам во двор, музыка, как бы, давайте.
Я, кстати, даже понимаю, что в этот момент не надо говорить, голосуйте, хотите, пей чай.
Да просто общаемся.
Да, пейте чай.
Просто общаемся.
Конечно. Вот плов, вот каша, вот это все интересно.
И поэтому вот этот вот, о чем я, мы завершаем уже, то есть у нас и раздел, как бы, управления завершился, у нас следующий раздел — партийное строительство, ну, это мы уже, как бы, в конце книги, вот там большая, вот это все тут. А почем прелесть книги? Вот это все, это приложение. Ну, то есть 20% это чисто документы, которые, как бы, типовыми листовками и прочими. То есть сами выборы у нас уже завершаются, почему я подвожу вот как бы итоги. Дальше у нас партийное строительство. Дальше у нас интересная тема, получается, значит, политические проекты, это вот такие вот вещи, как вот мы сейчас обсуждаем, да, то есть когда это не прямо связано с выбором, но это политические проекты. Это то, что делали Навальный, да, как борьба с коррупцией. Это вроде бы не выборы прямо, но это политические проекты, и с ними тоже нужно разбираться. Это наш следующий раздел.
Интересный раздел.
Да. Потом у нас раздел «Параллельные кампании», короткий будет. Это когда ведутся выборы, допустим, сразу в мэры и губернаторы, и еще Госдума. Ну вот они идут параллельно, три кампании. Это уже такой высший пилотаж. Политтехнологии, это будет краткий обзор. Отдельный обзор про административные ресурсы, грязные политтехнологии. Ну, это примеры.
Интересно, грязные это.
Да. И потом приложение листовок типовых, мы их не будем разбирать, просто пару зачитаем, посмотрим. То есть, по моим прикидкам, еще где-то, ну, 2-3 серии у нас точно должны на это уйти. Но мы должны закрыть вот эту вот вещь, несколько, ну, как бы, вот важная наблюдающая вещь. Значит, ну, важное мое наблюдение за всей этой историей. Значит, люди живут, когда живут в мире материальных вещей, как все мы живем в мире материальных вещей, когда вы постарались и для избирателя, для своего сторонника сделали не на отъебись,
да,
вот, вещь, и когда они увидели, что это действительно творчески, это действительно с душой, это выполнено из хороших материалов, не жалейте на футболках, не, ну, вот, это все равно ваши деньги, как бы, да. Лучше вы, как бы, ну, на другом сэкономите, да, лучше сделайте меньше, да лучше, вот. И тогда, когда, ну, как бы, материальные вещи, которые избиратель вместе с вами начнет ассоциировать, именно материальные, да, чем лучше они будут исполнены, тем лучше будут заходить ваши идейки, вот. Потому что человек будет это воспринимать. О, вот это человек. Ваши газеты не должны быть грязные по дизайну, не экономьте на верстальщиках. Не экономьте на газете.
Чтобы не говорили, газета хорошая, мягкая.
Но при этом не уходите в глянец. Ну, то есть это не должно, у вас не должно быть. У вас должно быть отношение. Вот всегда берите за образец ту же там советскую печать. Да, это хорошее качество, достойно, строго. Вот, но при этом общедоступно. А с сувениркой Тут вам вообще магниты на холодильнике прекрасно расходятся. Ну вот я хочу обратить внимание, просто это не в плане рекламы бренда, а просто в плане наблюдений за этими самыми, за миром нас окружающим. Сейчас же ушли эти самые все бренды бытовой техники, которые много лет заходили, да, и начался эпоха новых брендов. И вот один из брендов отечественных, которые, ну, они в Китае собираются, но на наш рынок, Kitfrot. Ты наверняка Kitfrot, видел. Да. Вот обрати внимание, их магнитики прикольные, Kitfrot. Очень многих людей уже они их вешают. Они...
Вот на холодильнике.
Вот у вас, у меня, еще у некоторых людей. Простейшая вещь, да? Но они вложились, он не попсовый. Но я говорю, это респект как бы маркетологам. Ну, пусть им поможет их бренду, мне не жалко, да? Я просто привожу пример. У нас много брендов, которые, ну, таким образом новые зашли, да? Но вот они с материальной как раз культурой, да? У них же там в виде кита оформлено, ну, еще каких-то зверушек. Стильно сделано, хорошо, и люди это используют. Вот, поэтому... И в политике, и на выборах делайте то же самое. То есть делайте такую материальную рекламную продукцию, которая бы с человеком осталась, потому что вместе с ней останутся ваши идеи. Вот на этом наш этот урок, так сказать, можно сказать, закончен.
Спасибо, Семен. Как всегда, на полный штык познавательно. Но мне больше, я буду ждать, это грязные технологии.
Ай, дойдем.
На сегодня все. До свидания.